Мы продолжаем читать наставление Авы и Вагри. Напомню, в прошлый раз мы говорили о ценности рассуждений. И говорили о том, что рассуждение и то, что с ним связано, то, из чего оно рождается, то, что так или иначе приводит к появлению хоть какой-то вот способности рассуждать, вот без всего этого любая деятельность человека, она может привести его никуда. Самое печальное, мы говорили про это, что такое бывает с самыми замечательными и, казалось бы, субогохристианскими свойствами человеческой души или производными человеческой деятельности, например, любовь. Вроде бы, разве может быть плохой любовь? Ведь, безусловно, любая любовь – это есть хорошо. И если уж человек что-либо делает по, ну, хоть как-то вот это сознается им или воспринимается другими, как любовь, несомненно, есть хорошо. Любой современный человек так думает. А поскольку у него нет способности рассудить, отразить то, что он делает, то он просто в этом непоколебимо убежден. И поэтому возникают разные сложности. В первую очередь эти сложности проявляют себя, разумеется, в семейной жизни. Например, человек уверен, что он любит людей, он всем помогает, всем заботится, но почему-то на семью, на жену, на детей, на близких у него сил не хватает, он ведет себя с ними как-то настороженно, напряженно, он на них сердится, гневается, но всех других он любит и убежден, что прав, а не правы именно его семья, которая не принимает этого и его служения, это его заботы о людях, о несчастных или хотя бы о животных. Семья не принимает этого как любовь. Он понимает, что он на самом деле свято служит вот тем, кто в этом служении нуждается, и считает семью просто отсталой, непонимающей, костной, жесткой. И никаким образом разубедить человека не представляется возможным. Тоже бывает, например, очень хрестоматийный пример отношения между, скажем, муж и жена, мужчина, сын и мать. Вот, казалось бы, надо любить всех, и вот он пытается любить и жену, пытается любить и маму, а совместить это никак не получается. Есть совершенно четкая заповедь Божья, но он же не рассуждает, он не пытается эту заповедь применить в жизни, порой даже просто о ней не думает, потому что для этого всего нужно мыслить, нужно думать, нужно читать, нужно молиться. А человек пытается совместить несовместимые, поэтому кончается все очень плохо, и никакого плода от того, что он считает любовью, вовсе и нет. И мама расстроена, и жена обижена, и сам он не удовлетворен, и дети несчастны. Но он убежден, что это просто косность людей, их несообразность в высоте ощущаемой и творимой ими любви, вот что является причиной такого страшного положения. И вот, но это семья. В семье, по крайней мере, вот эта, скажем так, темная сторона, а может наоборот светлая сторона того, что человек, не рассуждая, называет любовью, она проявляется очень быстро, она очень заметна, и, по крайней мере, внешнему наблюдателю она очевидна, что если ты так действительно всех любишь, почему эту любовь не чувствует твоя жена, твои дети, твои родители, если ты действительно в тебе неиссякаемый источник любви, почему всем, кто рядом с тобой, так плохо? Это как бы очевидный знак, хотя он очевиден для кого угодно, но только для человека, который уверен, что это он прав, а все кругом не прав. Но ведь есть обстоятельства, когда все это гораздо не столь очевидно, когда человек пытается любить других, помогать другим, не имея семьи. И тогда вот этот вот отрицательный результат, он не столь заметен, не столь очевиден, хотя для всякого человека, имеющего рассуждение, и тогда это можно увидеть. Например, человек решается, ну, скажем, помочь каким-то обездоленным людям. Например, ну, скажем, вот людям, не имеющим постоянного места жительства, людям, выдвинутым на периферию социальной жизни, тех, кого мы привыкли называть бомж. Вот человек пытается им помочь. Он пытается им помочь усердно, отдавая все, пытаясь любым способом как-то деятельно облегчить их существование, но заканчивается это неожиданно. Иногда такое бывает, по-разному складываются эти степени служения, заканчивается ничем. В первую очередь в душе самого человека. Он становится расстроенным, унылым, печальным, порой раздраженным и озлобленным, и люди, которых он пытался благодетельствовать, тоже как-то странно избегают этого его участия. Они не хотят, чтобы этот человек больше каким-то образом влиял на их жизнь. Они не хотят получать от него помощь, они не хотят пользоваться его любовью, они, ну, не, может быть, не ненавидят, но они избегают общения с этим человеком. Вот результат очевиден. Если бы это была любовь, она бы хоть какой-то плод принесла, именно плод в сердце человека. Разумеется, люди там оказались либо накормлены, либо согреты, либо обрели какое-то пристанище, но только почему-то никому от этого хорошо нет. Это пристанище не радует, эта пища не радует ни того, кто кормит, ни того, кто ест. И вот внимательный человек заметит здесь тоже несообразность некую, но только тот, кто умеет рассуждать, нерассудительный, он и здесь не заметит ничего. И вот поэтому способность рассуждать, ценность рассуждения, мы говорили об этом, чрезвычайно важна. Если человек читает Священное Писание, то есть вступает в общение со Словом Божьим, если он умеет молиться, и молитва освящает ум, если бы он хотя бы умел слушаться, прислушиваться к голосу других людей, просто научиться их слышать, и тогда можно было что-то сделать. Если всего этого нет, ни чтения Священного Писания, ни молитвы, ни послушания, то никаким образом рассуждение в человеке возникнуть не может, и поэтому все благие его порывы часто заканчиваются ничем. Жизнь остается без плода, чтобы сам человек об этом не думал. И вот можно предложить несколько маленьких крошечных советов, которые могли бы человека, если он еще не закоснел, не привык жить в непослушании и в отсутствии наблюдения за собой, в отсутствии молитвы, если он еще не привык к этому, то можно как-то человека остановить, уберечь, предостеречь. Во-первых, если человек, как он сам думает, любит других людей и делает все по любви к этим людям, но кого-то при этом обижает, кого-то осуждает, кому-то делает другому больно, то он, несомненно, делает грех. И его любовь, она избирательна, значит, он любит тех, кого любить ему нравится. Он любит тех, кого он сам выбрал как предмет своей любви. К тому, что делает Бог, к тому, что принес на землю Христос, вообще, в принципе, к христианству, это не имеет отношения, потому что любовь Божья, она изливается на всех. Если же я одних людей люблю, а других не люблю, то я ничем не отличаюсь от человека, который любит свою семью и ради служения своей семьи делает больно, плохо остальным. Почему-то это всегда, ну или часто, по крайней мере, суждается. А когда человек заботится о ком-то и делает плохо своей семье, почему-то это в последнее время не осуждается. На самом деле, конечно, настоящая любовь – это есть состояние человеческого сердца. И в этом сердце грех не может находить себе мест. Бог и грех, Бог, который любовь, и грех, который Бог ненавидит, несовместим. И поэтому то, что я называю любовью, на самом деле любовь ложная. Просто мне нравится оказывать некое жертвенное служение людям, просто потому что мне это нравится. Значит, я творю свою волю и делаю то, что я сам хочу, а не то, что меня призывает Бог, а главное, не то, что ждут от меня другие люди. Это, по сути дела, любовь за счет других, зарабатывание дивидендов за счет других. Это, если бы человек имел рассуждение или на пути его встретился святой, он бы сказал, что это просто активное тщеславие, к любви отношения не имеющее. Поэтому если я думаю, что я люблю, но при этом делаю плохо другим людям, что-то со мной не так. И второе правило, которое тоже можно использовать, чтобы предостеречь человека, если я очень ценю то, что я делаю, как мне кажется, пожертвенной любви к другим, и при этом я внутренне собой доволен, я собой хвалюсь, я себя очень ценю за это, то на самом деле я просто очень люблю это дело, потому что это я делаю, это мое дело, это мое детище. И я не воспринимаю в таком случае никакой критики, никаких замечаний со стороны других. То есть, если человек делает какое-то объективно хорошее дело, но при этом совершенно не воспринимает никаких мыслей, слов в отношении самого себя, в отношении дела, какого он делает, никаких советов, никаких критических замечаний, то человек просто горд. Он делает это дело не потому, что он любит этих людей, а потому, что он любит это дело, потому что оно ему нравится, потому что с этим делом связано его самовыражение. Люди – лишь средство для того, чтобы выразить, каким-то образом засвидетельствовать свою уникальность, свою непохожесть, свои качества. То есть просто люди являются средством самовыражения личности, которая вот думает, что она их любит. И вот эта неспособность воспринимать критику, неспособность слушать замечания, она обличает гордыню, самомнение человека и показывает, что то, что он считает любовью, таковым не является. Люди для него лишь средства. Таких случаев в истории и церкви, и в целом человечества было немало. И поэтому святые отцы, но именно потому, что они имели дар рассуждения, они всегда нас предостерегают и говорят, что если вы кого-то обижаете, кому-то делаете плохо, кто-то по отношению к кому-то вы равнодушны, но при этом ревностны в отношении других людей, которых вы любите и которым готовы служить, то это не любовь. Это что-то, представляющаяся любовью, мимикрирующая про любовь, но по существу любовью не является. Если человек не способен слушать критику, слушать замечания, слушать любые слова в свой адрес в отношении того дела, какое он делает, то этот человек тоже не любит, ему только кажется, что то, что он делает, как-то связано с любовью. На самом деле все это пронизано совсем другими интенциями или, говоря языком христианским, совсем другими страстями. Тридцать седьмой абзац. Несколько слов сейчас прочитаем, которые напрямую связаны, продолжают прежде озвученные мысли Авы и Вагре о вот этой способности человека рассуждать, о способности человека адекватно отражать все то, что с ним происходит. Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит, он окреп. Не воображает ничего мирского, говорит Ивагрий монах. Молиться нужно без образов. Это, в принципе, все достаточно хорошо знают. И мне кажется, это одно из замечательных достижений современной церковной жизни при всех известных недостатках. Это одно из достижений практически любой человек, маломальски церковный, маломальски молящийся, знает, что представлять на молитве образов Бога, Христа, Отца, Пресвятой Богородицы или святых нельзя, категорически нельзя, потому что когда это будет, человек, по сути дела, создает некий идол в собственном сознании, то есть он молится Богу, который, собственно, есть часть его сознания, попросту говоря, созданному воображению, буквально в смысле слова «идолу», и в буквальном смысле слова ложному Богу, не настоящему, им же самим придуманному. Это и психически, психологически опасно, но и кроме того является ложным устроением духовной жизни. Ну, практически все про это знают. Тем не менее, читая здесь же в первом томе «Добротолюбие» наставление преподобного Авы Исаии, мы видели, что во время молитвы воображение все-таки может играть некую роль не тогда, когда мы представляем того, кому адресована наша молитва, тому не того, кому мы молимся, а представление самого себя, образ самого себя, как мы видим себя. То есть вот это вот осознание себя, представление самого себя как несчастного, как немощного, как нуждающегося в помощи, там, или образы сидящего на гноище, или образы птицы, попавшей в сети. Вот все это помогает придать молитву чувство, помогает придать молитве вот эту болезненность, без которой молитва очень сильно теряет, слабеет и может в конце концов совсем прекратиться. Но эта некая работа воображения, оно не является необходимым только на некотором, порой может очень длительном, но все-таки начальном этапе молитвы, когда душа человека еще не смирилась, и гордыня для него, состояние гордого, самоуверенного человека гораздо естественнее, гораздо легче получается, чем состояние смиренного. Мы знаем, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И вот это воображение по мысли Исаии, Авы Исаии, оно помогает как раз прийти в состояние смирения, как-то вот сокрушить себя перед Богом, сокрушить себя в отношении других людей, и тогда молитва действительно состоится. Вот она необходима как раз тем людям, которые еще не научились смиряться, для которых смирение требует неких упражнений. Авва Ивагри говорит про некоторое другое состояние, когда человек действительно уже прошел некоторые этапы молитвы и стремится к тому, чтобы молиться чисто. И он, по мысли Авы Евагрия, эта чистота молитвы, крепость ума достигается тогда, когда вообще никакие образы в сознание, в ум не входит, вообще никакие. Обычно же, если мы встаем на молитву, и даже достаточно смиренный, сокрушенный, порой и со слезами, и с умилением молимся, то нас посещают самые различные движения ума, так скажем, некоторые элементы, будоражащие наше воображение и отвлекающие нас, собственно, от молитвы. В первую очередь, это, конечно, некие воспоминания, может быть, воспоминания событий прошедшего дня или ближайших дней, или каких-то ярких событий, которые неожиданно почему-то пришли на память, а мы не знаем, собственно, и почему, или неких воспоминаний зла, или неких неудач, или даже воспоминания чего-то доброго и хорошего, что было дано мне Богом, и сокрушение, что вот сейчас совсем не такое состояние. Вот это вот воспоминание, это чаще всего отвлекает даже очень опытных делателей молитвы. Разумеется, очень часто, и может быть даже гораздо чаще, нас отвлекает представление реальных событий, потому что весь день мы живем изо дня в день, и целыми днями мы живем решением неких реальных проблем, реальных ситуаций, связанных с семьей, с мужем, с женой, с детьми, с родителями, с работой, с запросами работодателя, с претензиями его, с коллегами, с конкурентами, с товарищами, с друзьями. Все вот эта жизнь, она сложная, многогранная, все это знают. И вот это постоянно лезет нам в голову во время молитвы. Мы пытаемся в этот момент решать свои проблемы. Это чаще бывает с людьми, которые только начинают молиться и собирать ум, еще не умеют, не научились. И понятно, что третье, что изредка приходит, гораздо реже приходит во время молитвы в сознание человека, это представление о грядущем. Чаще всего это страх, именно страсть, испорченность души, страшливость души, боязливость души, неверие, малодушие души порождают помыслы страха, что будет, а если завтра война, если завтра голод, а если то-то и то-то и то-то, представление и страх перед грядущим чаще всего бывает. Но иногда это приобретает формы мечтания. Вот что будет, если я там через 3 года достигну того-то и такого-то, того-то, и буду там-то, там-то, вот как будет складываться моя жизнь, это называется парение ума, мечтательность, мечтание, и ничего хорошего в этом совсем уже нет. Вообще, в целом, любые помышления о будущем, будь то порожденные страхом, будь то порожденные мечтательностью, это всегда плохо, и, как правило, это фиксирует какую-то очень тяжелую болезненность души. Об этом лучше рассказать, если есть это, рассказать священнику, именно как, подойдя к нему, как к врачу, в буквальном смысле слова, вот, сказав, что это вот такое со мной происходит, это мешает мне молиться, мешает мне жить, потому что это надо срочно с этим что-то делать, иначе это кончится духовной, очень часто и психической катастрофой, потому что это вот именно определяет некую болезнь. Вещи это совершенно нереальны. А вот воспоминания или решение реальных проблем встречаются достаточно часто, и человек вполне может справиться с этим, с реальностью он может справиться, если научится собирать свой ум и сосредотачиваться на словах молитвы, а со воспоминаниями он справится тем, что будет постепенно, просто усилием воли, отметать любые воспоминания, любые образы, которые приходят к нему на молитве. И вот когда человек эту работу начинает проводить, то он в конце концов может достигнуть состояния, о котором и пишет Ава Евагрий, когда ум не отвлекается ни на что вообще, когда он во время молитвы только молится. Евагрий называет это крепостью ума. И вот только тогда, когда человек научится молиться так и стоять перед Богом так, он понимает, что ума что естество ума по природе светлое и простое, а все помыслы, все мысли, входящие в человеческое сознание, есть порождение греха, порождение страсти. Буквально как по Экклезиасту Бог человека сотворил к радости, к светлости, но люди пустились во множество помыслов. Вот помыслы, они являются, любые помыслы, хорошие, плохие, вообще любые, они являются некой мутностью на теле ума, но понимает это и осознает этот человек, который настолько окреп умом, что во время молитвы не отвлекается ни на что.